говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в июле месяце на поездку в Соловецкие острова. Маршрут пройдет по святым местам Валдай, Новгород, Тихвин, Александро-Свирский монастырь с 15 по 22 июля. И в Святой Град Иерусалим на день преображения Господня с 15 августа по 22 августа. Прямой перелет авиакомпании «Ляль», израильские авиалинии, аэропорт Домодедово. Москва, Тель-Авив, Москва. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяю. 8-495-937-5791. Будем рады видеть вас в наших паломнических поездках, дорогие радиослушатели. Радио «Радонеж».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира как-то 8-495-959-59-39. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение», и поэтому вы можете задавать любые вопросы, в том числе и что касается деятельности программы «Радио Благовещение» как таковой. По каким-то особенно важным вопросам вы можете также обратиться ко мне и по мобильному телефону, но уже не в прямом эфире. 8-916-530-28-13. 916-530-28-13. Что такое христианская святость? Очевидно, что в контексте земной истории, новозаветной истории, христианской истории и истории церкви, церковь не случайно выделила определенные чины, чины святых, и самым таким чином духовного совершенства, который подразумевает достижение духовного совершенства, как мы знаем, является подвиг преподобных. Это, прежде всего, подвиг монашеский, подвиг, связанный с таким осуществлением сугубого аскетизма и достижение уже на высоких ступенях этого подвига, что называется, бесстрастие. Человек, достигший бесстрастия, он действительно становится вместилищем полноты Духа Святого, избранным сосудом благодати Божией. Этот же подвиг подразумевает то, что человек, на него отважившийся, христианин, подвижник, достигает то, что можно назвать, используя такую современную терминологию, современной христианской философии, антропологического предела. То есть такой границы человеческого, когда уже человек сподобляется входить в пространство действительно уже божественных, что называется, энергий, мир духовный способен, оказывается, постигать. И вот эта вот задача достижения полноты богообщения, она, в общем-то, стоит перед каждым верующим человеком. Просто подвиг именно преподобнический, монашеский, само устроение жизни в монашестве подразумевается, наиболее этому способствует. Потому что жизнь не уединенная, не посвященная сугубо такому внутреннему деланию молитвенному, вниманию к себе и к движению собственных страстей, сил души, не посвященная этому жизнь молитве, именно такой внутренней действительно борьбы за эту молитву, внимание, она, будучи обуреваема разного рода заботами и треволнениями, не способствует обретению настоящей молитвы, настоящего такого духовного внимания к себе. Проблема здесь, впрочем, еще в том, что достижение этого даже в такой, сугубой аскетике, оно не может быть эгоцентричным, самозамкнутым только. Оно подразумевает жертвенное устроение, внутреннее, внешнее. И, как правило, потому и условия жизни, как правило, у настоящих подвижников, отшельников, находящихся по возможности в послушании, у более опытных духовных руководителей, она достаточно суровая и, можно сказать, по своему устроению и по необходимости нести обеты, обет послушания, в том числе монашеские, подразумевает именно такое жертвенное устроение, что и может способствовать, наряду с усилиями, собственно говоря, аскетики и молитвы, достижению духовного преуспеяния. Жизнь в миру, она подразумевает для христианина тоже устроение все-таки жизни в исполнении заповедей, в попытке исполнения заповедей жертвенного характера. Как правило, наиболее удобно осуществимо это как раз-таки в жизни семейной, в браке христианском. Что казалось бы, в общем-то, по устроению очень серьезным образом отличается от жизни монашеской, именно такого сугубо аскетического устроения. И эти различия, они вроде как на поверхности. лежат совершенно, ну, для большинства оказываются очевидными. Почему, собственно говоря, ну, так вот исторически сложилось, что церковь, ну, вот в своей истории, она прежде всего превозносила подвиг монашеский, и среди, ну, монахов-то мы и видим очень большое количество действительно святых, прославленных как преподобных. А вот среди преуспевших, ну, на поприще жизни семейной, мы, вот, можно сказать, почти не находим святых, к сожалению, прославленных именно за, собственно говоря, подвиг христианской жизни именно в семье как таковой осуществляемой. Даже, ну, скажем так, да, у нас есть звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень благословите, Николай.
Бог благословит, помоги, Господи, нам.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа хочу поднять один вопрос с вашей помощью. Если вы сочтете это возможным, готов буду перезвонить. Речь идет о имяславии. Речь идет о событиях 17-18
года. Я знаю про эти события. Вот вопрос, в чем именно ваш, применительно к этим событиям?
Он сводится к тому, что почему это до сих пор вопрос не поставлен, да, в широком рассмотрении, как того хотели видные богословы, философы того времени. И он был поставлен и до сих пор не рассмотрен. Да. И как сказано было в предсказаниях о том, что Россию ждут большие нестроения. И вот мы сегодня имеем полноту этих нестроений не только в масштабах России, но и в масштабах планеты Земля. Мы попрали имя Господне не только в России, но и Константинопольский патриархат это сделал. И нет покаяния. И мы получаем сегодня полноту воздаяния за наше отречение, фактически, попрание имени Божия.
Ну, вопрос ваш, почему этот как-то не рассматривается, богословский?
Совершенно верно. Почему он не рассматривается? Он актуален. Я стоял на соборе.
Я думаю по одной простой причине. Этот вопрос требует не наличия не просто богословов, профессоров с дипломами Академии Духовной и так далее, а требует настоящих богословов, имеющих велие дерзновения, исполненных Духа Святого. Вот я боюсь, что мы сами не можем в основном претендовать на такое духовное дерзновение, и пока просто не нашлось еще, надо молиться, чтобы, наверное, чтоб нашлись такого рода богословы, которые бы дерзали этот вопрос действительно рассматривать, ну, и на уровне действительно святых отцов богословов. Вот в чем, наверное, проблема основная. А так вы правы в том плане, что это один из самых, может быть, трудных вопросов за последние столетия, который до сих пор на соборном богословском уровне так оказался не разрешен. Потому что, увы, надо признать, те постановления синодальные дореволюционного характера, которые прозвучали под редакцией тогдашних правящих архиереев во главе с митрополитом Антонием Храповицким, они, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Эти постановления и какие-то попытки догматических заключений по вопросу имяславия погрешали с схоластикой. Можно сказать, что даже, увы, если почитать одно из постановлений Священного Синода, вот я сейчас запамятовал, 11-го это года, кажется, или 13-го, по-моему, вот, то оно носит, ну, в общем, по сути, почти еретический характер. Вот, там совершенно превратно толкуется богословие святителя Григория Паламы, и не дается, так сказать, нормального богословского изъяснения вопроса, и этого нормального богословского изъяснения вопроса не прозвучало и в дальнейших постановлениях Синода, в том числе и сразу после 17-го года, которые были, они, в общем, даже не носили прямо догматического характера, они скорее были дисциплинарного характера в отношении тех монахов, связанных с семиславием, которые были сосланы еще до революции с Афона, вот, и собор 18-го года, 17-18 года поместный, он должен был рассматривать этот вопрос, но не успел. Он был в повестке дня, вот, но серьезных заседаний на эту тему не произошло, а потом собор был разогнан, а после уже в дальнейшем, уже в советские времена, такой соборной возможности и не было. Вот, действительно, этот вопрос до сих пор догматически крайне важный, ну, что называется, повис в воздухе, к сожалению, нуждается. Я в рассмотрении, думаю, церковь соберется все-таки силами соборными и богословскими его правильным образом решить в духе именно святых отцов и правды Божьей, что называется. Сейчас у нас еще есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, батюшка, Владимир, благословите.
Бог благословит, помоги, Господи.
Батюшка, вопрос очень важный и серьезный. Я немножко как бы задам его шире. Вы читаете в храме записку там о здравии, о упокоении. Вот. И, ну, это понятно, что там этот опускается потом чашу. И вы, когда благословляете, благословение Господне на вас, Твоего Бога, еще клянемся на ней, пресной веке веков, аминь. Вот, то есть, не на сегодняшний день, а и на завтра, там, если они в церкви, не этот. И мы вот пишем там своих родственников, там, сестер, там, племянников или племянниц, людей не верующих. То есть они крещеные, все, но им церковь не нужна. И вот когда вы вынимаете частичку, вот, они в это время могут там и матом ругаться, и, я не знаю, даже просто бесноваться. Вот как вот, ну, а мы подаем записки. Здесь нет ли того, что мы потом сами же за них болеем? Потому что вы как бы благословляете их. Вы это благословите на доброе, а они в это время там, ну, ведут образ жизни совсем, совсем дурной.
Ну, простите. Вопрос, конечно, серьезный, непростой. Вот. Если к нему подойти чисто формально, наверное, да. Наверное, надо было бы тогда вынимать частицы исключительно за людей воцерковленных, так сказать. Вот. И потом надо было бы еще провести границу, а кто из этих вроде воцерковленных людей, какой признак воцерковленности, причащается, исповедуется, да, крещеный человек. Потом, наверное, можно было бы провести границу, а, ну, причащается-то причащается, исповедуется, исповедуется, а исполняет ли он заповеди? Вот, живет ли он по Евангелию. Потом, наверное, надо будет еще и себя спросить, а я сам-то живу по Евангелию, и надо ли за меня тогда частички вынимать, если я по Евангелию не живу. И служащий священник, наверное, должен тоже себя спросить, а как ты смеешь служить сам, будучи человеком, обуреваемый страстями и грехами тоже, так сказать, и немощами, вот, и ничтоже достоин, как ты дерзаешь приходить к алтарю и совершать литургию, и отказаться от служения литургии, и тогда церковь перестанет существовать, потому что и литургию будет совершать некому, вот. Это если довести все до некого, скажем так, формального абсурда. А вообще стоит заметить, что мы не знаем вот, про тех людей, за которые вынимаем частички, что с ними будет завтра, Бог знает. Может, они сегодня не воцерковленные еще, а завтра покаются и воцерковятся. Может быть, благодаря еще и тому, что мы за них молились и частички вынимали. Потому что Бог смотрит с точки зрения не отдельного момента временного на человека, а с точки зрения вечности. И, наверное, это надо тоже учитывать. Еще у нас есть звонок, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я хочу сказать, что вот молодые люди говорят вот насчет церкви. Но ведь, между прочим, очень большое невежество православия. конечно, церковь большая, люди там хоть разные, кто-то мало верующий, кто-то Евангелие даже не читал. Он даже может и причащаться, а Евангелие не читал. Просто поэтому я вам хочу сказать, серьезное положение, надо что-то делать.
А что вы предполагаете надо делать? Ну, понимаете, невежество – это такой греховный, так сказать, феномен проявления. Оно во все времена является этим самым невежеством. Это как было же сказано русскими писателями, да, деятелями, что Русь была крещена, но не просвещена. То есть вопрос духовного просвещения, он, скажем так, во все времена оказывается актуальным. Но стоит заметить, что за последние 30 лет мы такой доступности информации о духовной жизни никогда не имели. Издано уже столько книг, оцифрованы все эти книги, есть в интернете, есть аудиокниги, есть соответствующие средства массовой информации, вот, и даже не одна, есть уже и радиостанция, вот, и на разный вкус, и телепрограммы, и телеканалы, даже, ну, вот, тоже телеканал «Спас», например, это же, он, как говорится, одной из кнопок телеканалов является первых, так сказать. То есть это не просто какое-то кабельное телевидение. Вот. То есть сказать, что сейчас трудно найти информацию, Евангелие, допустим, прочитать сложно, негде взять, как это было, я еще не знаю, в советские времена. Это нет. Это все чрезвычайно доступно. Вот. Такого не было никогда. И в этом смысле, ну как, церковь прилагала и прилагает все усилия, в том числе миссионерского характера. Вот. Наверное, что-то можно было бы и лучше сделать, но просто выбор остается за самим человеком. И так во все времена. Вот, что выбирает тот же молодой человек, что он, ему интересно. Здесь, понимаете, да, многие адресуют обвинения определенные, ну, церкви, что она недостаточно работает с молодежью, вот, может, недостаточно должным образом определяет и находит те формы, которые бы надо, вот, чтобы привлекать молодежь. Но вы знаете, где-то это все по-разному тоже. Где-то в каких-то, может быть, городах, весях, храмах и недостаточные усилия, а где-то они более чем достаточные, и формы достаточно современные. Но здесь проблема еще в том, что последние, ну, десятилетия в нашем русском обществе, в России, победил такой дух, ну, что называется, серебролюбие, общество развитого потребления, вот, материального стяжания. И церковь, которая все-таки идет вразрез с этим духом в своем бытии, вот, и вряд ли церковь, когда сможет найти такие формы, которые прямо соответствовали этому духу и были, как говорится, тождественны действию этого духа, духа серебролюбия, материального достатка, комфорта и стяжания. Всегда церковь, она в своем, как бы, таком вот стержневом устроении, она идет в разрез, в противоречие входит с этим духом. И поэтому одна из причин, наверное, не единственная, конечно, вот, в том, что, увы, молодежи современной церковь, она становится неинтересна, потому что очень значительной части молодежи более близок дух, ну, такого внешнего успеха, развития, вот, материального. Образы и жанры светской жизни, они более привлекательны для современного молодого человека. Это, конечно, не отменяет проблематики, проблемы, что церковь, она, наверное, применительно вот к этому вызову, так сказать, нравственному, духовному, должна находить какие-то соответствующие ответы. Церковь, может быть, должна как-то больше говорить об этом с молодежью или предлагать какие-то формы жизнедеятельности, которые бы, ну, были бы тоже по-своему интересны, но включали в себя прежде всего иной стержень бытийный, христианский. Вот. И тут это действительно вот вопрос, вот какая должна быть миссионерская задача современной церкви по отношению к молодежи, как она должна формулироваться и что церковь должна предлагать. Я думаю, эта проблема, она более еще таким довольно серьезным же образом связана с тем, что церковь, современное христианство, православие современное должно не просто призывать к высокой нравственной, духовной жизни, к семейной жизни, к многодетности, допустим. Вот. Ну, просто вот на уровне лозунгов. А предлагать формы, как это должно осуществляться. В этом смысле церковь, наверное, должна была бы стараться, она, впрочем, это делает, но, может быть, это не так просто и недостаточно, формировать среду обитания именно для многодетных семей, для именно, ну, православных семей. То есть должно быть предложение соответствующее, как эту жизнь осуществлять, обустраивать, а не просто, ну, вот, призывать к тому, что вот все семьи должны быть православными, многодетными. Потому что это все правильно и хорошо звучит, но совершенно очевидно, и опыт последних десятилетий показывает, что, ну, вот, жизнь, скажем так, многодетной семьи в современном большом городе, мегаполисе, она очень и очень трудна. Потому что современный большой город, он не приспособлен для того, чтобы нормально существовать именно с большим количеством детей, со всеми детьми, которых Бог дает. Очевидно, что для этого надо из города как-то исходить, жить не в самом, наверное, городе, как-то, может быть, хозяйствовать, иметь большой дом, участок там и так далее, но это все тоже же связано с материальными затратами, с определенными усилиями, с вопросами, как, где учить культурно образовывать детей и так далее. И, видимо, церковь должна, ну, и в этом тоже отношении задаваться вопросами, как это осуществлять, применительно, ну, тем более, вот, к молодым людям, как таковым. Тогда, собственно говоря, духовное просвещение, оно будет, ну, скажем так, иметь некое основание житейское тоже, фундамент некий. У нас есть еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Храм Божий Александр. Во-первых, хочу вас поблагодарить за ваши беседы и ответ на вопросы. Спасибо, Господи. Вот, пожелать вам благополучия, помощи Божией. Вот, пожалуйста, разъясните мне такой вопрос. Ну, мы читаем в книгах, и вы сегодня говорили, что отцы преподобные, они как бы проводили свое время в покаянии и молитве. Вот, а реально это, вот, допустим, весь день вот молиться, я даже не знаю. Просто мне кажется, ну, понятно, что мы не в тех условиях живем, но все равно как-то отвлекаешься, ну, так или иначе. И, в принципе, ну, просто, мне кажется, нереально. И даже если есть возможность, вот, хорошо, тебя никто не трогает, все к тебе подготовили, что вот так вот молиться целый день. Вот.
Это важный вопрос, простите, да.
Пожалуйста, ну, он такой практический. Вот, например, видишь, бомж, вот он решил в вашем подъезде переночевать. Вот мне кажется, что его выгнать оттуда нужно, даже обязательно нужно сделать. Вот как при этом, я не знаю, не погрешить против любви к ближнему?
Ну, это второй вопрос, получается, или как?
Это второй вопрос.
А, ну, знаете, это дело вашей совести и ваших возможностей, если что касается второго вопроса, и к чему действительно совесть склоняется. Лично выгонять, не выгонять, в милицию вызывать, то есть полицию вызывать, вот, или это самое, взять его к себе домой, помыть там, накормить, переписать на него квартиру и самому стать бомжом. Вот.
Ну, это нереально,
это, ну, это я утрирую, конечно, это еще несколько шучу. Но это как бы, в общем, уже это самое, вопрос вашей совести применительно к обстоятельствам. Вот, как поступить. Что касается первого вопроса, то это, в общем-то, действительно важный вопрос. Вот. И я как раз, когда вот сегодняшний эфир уже начали разговор, я хотел более подробно углубиться в тему вот сопоставления, что возможно в жизни как раз в миру семейной и в плане аскетики. Потому что, да, вот церковь, она как-то исторически противопоставила в какой-то степени жизнь семейную в отношении монашества, которое и является идеалом, вот, прежде всего. А жизнь семейная, она как-то вот в тени, в плане понимания, а какая же в ней аскетика, возможно, и, ну, в общем-то, в эпохе, в определенной, во многие, она как-то вот так все-таки идеалом не являлась. Хотя стоит заметить, что тысячи и тысячи, я думаю, людей, проживших праведную жизнь, русских людей, в том числе в русской церкви, они никак себя, так сказать, не засветили, что называется, перед миром, вот, не прославлены, не канонизированы, но спасены и при жизни достигали определенные меры все-таки праведности и святости и являются угодниками пред Богом. Вот. И здесь, собственно говоря, вот если взять современного человека в условиях, скажем так, жизни семейной, здесь важна борьба за внимание к самому себе во всей суете, вот, за внимание с молитвой и к молитве. То есть, кратко, вот можно ли молиться вот вообще весь день? Ну, смотря что понимать под молитвой, если запереться у себя в комнате и читать с утра до ночи псалтырь, акафисты, и никого к себе не пускать, и на все просьбы там, о помощи, так сказать, и участие в хозяйственной там, деятельности семьи, отвечать, что не мешайте мне молиться, чего пристали, я думаю, да, не мешайте мне спасаться. Вот. Я думаю, это будет не Богу угодно. Вот. А если исполнять все, что должно стараться, читать при этом Иисусову молитву, иметь имя Божие на устах, иметь память Божию, просить Бога о помощи во всех тех или иных делах и предстоящих, делах, и при встречах с теми или иными людьми, и если эти какие-то контакты, общение с людьми представляет какую-то сложность, молиться за себя и за них, например, даже вот читать, например, такую форму Иисусовой молитвы, вот, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас», подразумевая под нас вот ближних или даже людей, которые нам досаждают. Мало того, вот движения страстей, они же очень часто связаны с раздражением, с гневом, с недовольством, с обидой, с осуждением. Вот святитель Феофан Затворник, он, например, говорит, дает такую рекомендацию. Как только мы почувствовали какое-то в душе осуждение другого человека, вот, надо его тут же пожалеть. По словам Господа, если бы вы знали, что такое милости хочу, а не жертвы, то не осуждали бы вот, невиновного. Ну, пусть человек виновен перед нами. Вот. Насколько он виновен перед Богом, мы не знаем. А да, может быть, он согрешает. Но когда мы его осуждаем, тут же согрешаем мы в ответ на его согрешение. И получается, что осуждая его, мы согрешаем, и он делает что-то, допустим, неспасительное, как нам кажется. Но и мы тогда тоже впадаем в неспасительное состояние. А можно же прямо противоположно поступить, не осуждать его, а пожалеть. Что вот он, да, вот он греховно слеплен. Вот он неразумно действует, вот он действует себе во вред, бедный, вот, жалко его, надо за него помолиться, помолюсь-ка за него, посочувствуй ему внутренне, если можно внешне как-то помочь, посочувствовать, ну, тоже, но это не всегда возможно, ну, хотя бы вот, да, вот, посочувствовать, помолиться, а не осудить, и вот, пожалуйста, это уже вполне... Такая молитвенная, прямо молитвенная, аскетическая, можно сказать, деятельность, которая может способствовать преодолению наших собственных страстей. Вот страсть там гнева, осуждения и так далее. А ведь это как раз-таки очень важная задача, вполне святоотеческая. И нельзя сказать, что это что-то прям архиневозможное такое. Это не тысячу дней там ночей на камне среди леса стоять, не подвиг столпничества. Ну, имея молитву, постарайся вот таким образом победить действие этой страсти. И вот если иметь такое, ну, целеполагание, установку на такой вот труд преодоления себя, внимание к себе и к молитве, и чтобы она еще была не такого вот эгоистического, самозамкнутого характера, а имела жертвенный характер, то тогда это вполне осуществимо как жизнь, имеющая такую спасительную направленность, и можно сказать, что и молитвенную, и аскетическую. Вот. Тут довольно много вопросов, довольно местами любопытных, вот, передали на письме, что называется. Раба Божия спрашивает, Анна, по-моему, нет, или Анюта. Ну, неважно. Что такое здоровая семья и что такое здоровое общество? Ну, вопрос, знаете, глобального характера. Вот. Здоровая семья, семья, основанная на христианском понимании любви, которая не боится жить, скажем так, осуществляя всю свою деятельность, в том числе не в последнюю очередь, что называется, родовую деятельность по заповедям Божиим. То есть не боится рожать всех детей, не боится их воспитывать, не боится действительно такую цель ставить. Если у нас будет больше таких семей, то и общество будет более здоровым, потому что у нас, во-первых, будет демография гораздо лучше, и будет тогда в основе, что называется, народосбережение. Вот такой есть важный термин. Собственно говоря, здоровое общество без народосбережения и здоровой семьи быть не может. Но здесь, понимаете, я уже этого вопроса отчасти касался сегодня, здесь одних лозунгов будет недостаточно. Вот. Здесь, конечно, нужна и государственная политика, наверное, еще в большей степени, чем сейчас пытается делать государство, в поддержку семьи, там, многодетности, и идейная политика соответствующая. Вот. Опять же, просто стараться поднять рождаемость в обществе, где царит идеология того же развитого потребления, потребительства, это задача крайне сложная и противоречивая. Наверное, нужно что-то менять и с духом времени, и с духом общества как такового современного. Ну, сейчас происходят определенные процессы, связанные с военными событиями на Украине, вот, которые, видимо, могут привести к некому изменению идейной ситуации, но пока насколько это действительно произойдет, трудно окончательно еще выводы делать. Вот интересный вопрос, раб Божий Антоний задает, сохранится ли брак после смерти вечности. Я боюсь, что на этот вопрос однозначного ответа нет. Господь в Евангелии говорит, что по воскресении из мертвых уже не женятся, там, да, не посягают, не выходят замуж, а пребывают, как ангелы на небесах. То есть очевидно, что брак в том виде, каким мы его знаем, как, так сказать, институт изначальный, вот, начиная еще с Адама и Евы, с Ветхого Завета, и имеющий новозаветный характер, он вряд ли в тех же формах сохранится. Если можно будет говорить о некой связи, родстве людей, первоначально души до всеобщего воскресения из мертвых, то, наверное, это будет в каком-то несколько ином качестве. Но, наверное, опять же, очень многое будет зависеть от того, насколько брак здесь на земле осуществился в любви, вот, и не оскудела ли это любовь. Если же фактически брак претерпел такие трансформации, что любовь, так сказать, выгорело, разрушилось, то, наверное, вот ставить вопрос о сохранении брака вечности в меньшей степени будет уместно пред Богом даже. Раб Божий Олег формулирует вопрос следующим образом. Говорить о семье возможно лишь в контексте разговора о смысле человеческой жизни вообще, не так ли? Ну да, ну так, вот, действительно, это, можно сказать, что сам вопрос уже подразумевает ответ. Но для христианина смысл жизни – это достижение общения с Богом, а общение с Богом, оно прежде всего осуществляется благодаря исполнению двух основных заповедей. Это заповедь о любви к Богу и заповедь о любви к другому человеку. Ну, вот любовь к другому человеку, собственно говоря, естественным образом наиболее в браке может быть осуществима и раскрыться. И тогда это способствует и обретению общения с Богом. В таком случае вот смысл человеческой жизни, он, ну, действительно становится очевидным и явным для человека, дерзающего эту жизнь осуществлять, ну, безбоязненно в отношении любви и в семье в том числе. Говорят, любить дальнего легче, чем любить ближнего. Как научиться любить? Ну, вот опять же, дело любви – это часто преодоление нелюбви. Вот чувства какие-то к ближнему просыпаются, недобрые. Недовольство, раздражение, лицеприятие. Один более приятен, другой менее приятен. Вот. Хочется что-нибудь высказать. Что-нибудь сделать в отношении другого человека в ответ, к тому же, если он нам чем-то досадил, тоже ему досадить. Но мы молимся про себя и не делаем этого, не высказываем, вот, не проявляем ни любовь. И вот это делание любви, как преодоление зла или не проявление зла, уже постепенно, если это сделать правилом, может научить нас большему потом. И побеждая недобрые чувства, молясь, учиться чувствам более добрым тогда. И это будет привлекать благодать, а если это будет к нам привлекать благодать, то благодать нас будет больше любви учить в таком случае. Раб Божий Роман. Сможет ли только любовь сохранить отношения в семье, сделать людей счастливыми? А что такое любовь? Это труд. ради исполнения заповедей Божьей для христианина. Это жертвенность, это способность к самопожертвованию. Это умение видеть другого человека и поставить себя на его место и действовать тогда соответственно пониманию тому, что для него действительно может быть благом, а не только для меня одного любимого. Вот. И если будем, опять же, иметь такую вот Христа ради установку и желание так действовать, это и поможет в том числе и сохранить семью, если есть какие-то проблемы внутри нее. Татьяна спрашивает. Дочь не верит в себя, я хочу, чтобы она стала юристом. Что делать? Ну, вопрос, а хочет ли дочь быть юристом? Вот. Нельзя никого заставлять кем-то становиться, выбирать профессию, если... ну, дети наши этого не хотят. В более традиционные времена, я не знаю, там, ну, родился ты в крестьянской семье, у тебя выбора стать юристом или инженером, как правило, бы не было. Родился бы в священнической семье, ну, как в священническом сословии, естественно, было бы идти по пути отца, так сказать, ну, если ты мужского пола. Вот. Ну, дочери священников там тоже и епархиальные училища заканчивали, часто выходили замуж за священников, становились там матушками, ну, к примеру. Вот. А те традиционные времена давно прошли, и сейчас выбор перед молодым человеком, вот, как правило, гораздо более, ну, широк и пространен. И не всегда родители имеют власть к чему-либо вот понуждать или ломать, что называется, через колено. Вот. Вряд ли стоит это делать. А что значит верит, не верит в себя, это уже вопрос. Это может быть черта характера, это может быть болезненность какая-то в складе характера, может просто быть какая-то элементарная там неуверенность. Тут надо разбираться, и в зависимости от того, насколько это серьезная какая-то боязнь, идея, и стараться какие-то меры предпринимать вплоть до совета со специалистами теми или иными. В любом случае, матери все-таки должно быть видней, как по отношению к своему ребенку поступать, к своему чаду. Вот. Но здесь важно взаимопонимание все-таки. С детьми надо дружить, надо входить в их проблемы, интересы сочувственно, а не просто властно. Раба Божия Вера, надо ли крестить ребенка, потому что бабушка считает, что так надо? Ну, я думаю, не надо тогда ребенка крестить, если у самих веры нет. Мы крестим детей по вере родителей, вот, а не по вере бабушек только. Это еще в советские времена частенько бывало, что бабушки крестили без ведома родителей, партийных там каких-нибудь, их детей, своих внуков и внучек. Вот. Но те времена тоже прошли, сейчас свобода. Вот, возможностей и выбора. Повторюсь, крестить надо только в твердой уверенности, что будете воспитывать ребенка христианином, поскольку сами живете по-христиански. Если сами не живете по-христиански, не литургически не живете, не причащаетесь, и не будете иметь возможности ребенка этому научить, чтобы он этим жил именно по вашей вере, то зачем крестить, брать на себя ответственность перед Богом? Такую ответственность брать и не воспитывать ребенка в вере – это грех по отношению к Богу, в общем, который вряд ли стоит на себя брать тогда. Раб Божий Андрей, как объяснить подростку, зачем жить и не вызвать агрессию? Ну, наверное, так объяснять, чтобы не вызывать агрессию. Вот. А если брать его, как говорится, за грудки и вколачивать правое понимание, как надо жить, наверное, это вызовет агрессию. Ну, это я несколько, да, утрирую тоже, но, понимаете, прежде всего нужно с детьми-подростками не утрачивать общение и взаимопонимание. надо к нуждам подростка относиться сочувственно. Надо знать, чем он живет, что он смотрит, что он слушает, с кем он общается, с кем дружит, где он бывает. Иногда надо взять и послушать, и обсудить с ним, а вот, какие вот он музыкальные направления или группы слушает, что он смотрит. Вместе может послушать, вместе может посмотреть и обсудить. И в процессе общения такого вот дружеского постараться какие-то объяснить темы, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, насколько это возможно. Для этого надо труд предпринять самому родителю. Вот. Да, вот тоже вопрос, раб Божий Андрей, как перестать бить детей? Ну, сдерживать гнев, как я уже сказал, на эту тему молясь, вот прося у Бога помощи. А если у нас гнев не безудержный, и мы себя не контролируем, значит, надо разбираться, в том числе, может, со специалистами, врачами, психологами. Может быть, это болезненное, нервное, что надо как-то купировать не только духовными средствами, но, быть может, и прибегая именно к специалистам в том числе, потому что иногда это все переплетается, а современный христианин не всегда дает себе в этом отчет. Раба Божия Нина, как сказать дочке о смерти бабушки? Так и сказать, что бабушка умерла, и надо о ней молиться, и пусть молится, вот, что расстаемся до страшного суда, и всяк человек смертен, но Христос победил смерть, и смерти в этом отношении нет. То есть надо с ребенком говорить серьезно на эти темы. И о том, что если мы христиане, то мы веруем в победу над смертью во Христе. Как молиться за умершего некрещенного ребенка? Молиться келейно на домашней молитве. К сожалению, за некрещенных церковное не подразумевается поминовение. Но домашняя личная молитва, она, пожалуйста, вполне возможна и необходима для родителей или близких других этого ребенка. Война и священники. Раб Божий Кирилл спрашивает, насколько важно быть капелланами в армии, и были ли они в Великую Отечественную войну на фронте, и есть ли сейчас в армии. Ну, в Великую Отечественную войну фактически не было капелланов как таковых. Вот про это нет правдивой, достоверной информации, есть только какая-то легендарная. Если сейчас в армии, ну, с армией взаимодействуют священники Русской Православной Церкви, есть отдел по связи с вооруженными силами и правоохранительными органами. Проблема в том, что нет государственного пока, государственно четко правового оформленного закона в отношении службы капелланов как таковых. Вот. Наверное, необходимо, чтобы он был бы все-таки принят так или иначе. Вот. Если я, конечно, не ошибаюсь, но, по-моему, нету. Вот. И тогда можно было бы говорить о службе капелланов как таковых и их, ну, таком вот правовом и прочим, так сказать, обеспечении. Пока нет четкой правовой юридически прописанного положения о них, то это все оказывается в таком состоянии, ну, неурегулированном до конца. Раба Божия Людмила, вот я крещеный, но не могу целовать иконы, не верю в Бога, мне сказал священник, что мне сидит бес. Правда ли это, можно ли это переходить по наследству? Как говорят святые отцы, каждый человек в той или иной степени одержим действием бесовской силы, демонической, в зависимости от того, насколько дает волю своим страстям. По наследству это не переходит, но вера или неверие родителей, конечно, сказываются на наших детях. Вот. Ну, вам, наверное, стоит просто задуматься, в чем причина вашего неверия, допустим, или маловерия. Почитайте Евангелие, вот, молясь при этом: «Верую Господи, помоги моему неверию». Раб Божий Максим: «Батюшка, у меня плохой характер, порой мне хоть не хочется жить. Я порчу жизнь себе и окружающим своим поведением, раздражаюсь по любому поводу. Прошу Господа изменить характер, но ничего не получается, я начинаю роптать. Подскажите, как молиться, кому и что делать?» Ну, молиться Господу, Пресвятой Богородице, святым, которым почитаете, молитесь, если причащаетесь, святых христовых тайн: «Господи, в причащении Тебе Твоих тела и крови помоги мне исправиться, помоги мне справиться в том-то и в том-то, избави меня там от того-то и того-то». А если это связано с чем-то, может быть, болезненным, может быть, это нервное, то, ну, надо с врачами тоже советоваться. Тут нет ничего стыдного. К сожалению, все мы люди больные и грехом, и порой какими-то физическими немощами. И если есть необходимость это как-то купировать не только духовными средствами, но и теми или иными, в том числе и медикаментозными, к этому не зазорно совершенно прибегать. Как вы относитесь к популярным рок-группам? Почему в России существуют рэперы, металлисты, панки, анархисты, а не нормальные ребята? Русских групп нет. Почему русские парни приняли эту ерунду от Америки и других стран? Ну, знаете, это не совсем, я боюсь, так, как вы излагаете. В жанре музыки, рок-музыки, очень большое разнообразие. И есть и вполне давно существующие, на мой взгляд, достаточно серьезные, интересные и вполне с христианским мировоззрением поэты и рок-поэты. Но это длинный разговор, у нас уже нет на это времени. Вот. Другое дело, что нет развития такой классической русской народной песни. Она никогда не поддерживается. А неплохо бы, чтобы ее все-таки общество и государство поддерживало, а то мы уже утратили все песенные традиции именно русские народные как таковые. Тут проблема не в развитии рок-жанра, который достаточно широко развит и у нас, и на Западе. Итак, время подходит к концу эфирное. Традиционно просьба молиться о здравии игумени Филареты с сестрами, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, Сергия, болящего Виктора, Елены, протоиерея Андрея, инокини Елены, Евгения, монахини Светланы, Ирины, тяжело болящей Людмилы, Марии, Виктора, Елены, Аллы, Венера, Тамары, Екатерины, Нины, Виктора, Василисы, отрока Иоанна, Анастасии, Сергия, Таисии, Ирины, с очадами Андрея, Натальи, Вадима, Ларисы, Татьяны, тяжело болящего младенца Олега, Александра, Галины, Георгия, Евгения, Нины, Виктора, Натальи, Марии, Николая, Валентины, болящей Валентины, Валерии, Антонины, Нины, Евгении, Елены, Веры, Елены, Натальи, Андрея, Елены, Сергия, Светланы, Марины, Валентины, Антонины, Ирины, Раисы. Его покаяние, просьба молиться, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, преснопоминаемых, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакон Алексия, протоиерея Сергия, монахини Нонны, Евгения, Петра, Владимира, Антонины, Аркадия, Валерия, Романа, Александры, Нины, Никиты, Сергия, Александра, Анны, Лидии, Нины, Риммы, Алексея, Дмитрия, Ольги, Сергия, Владимира, Елены, Неонилы, Марины, Зои, Тамары, Людмилы, Николая, Натальи, Татьяны, Антонины, Марины, Анны, Марины, Владимира, Елисаветы, Петра, Пелагеи, Ильи, Косьмы, Марии, Алексея, Веры, Пелагея, Григория, Лазаря, Василисы, Петра, Сергия, Владимира, Татьяны. Также прошу молитв о нашем коллективе «Радио Благовещение», о мне, протоиерее Андрее, главном редакторе этого радио, и не забывать нам помогать не только молитвенно, но и материально, за что мы вам, в свою очередь, благодарны. Христа ради, и храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.